Привет! С вами подкаст в предыдущих сериях, и мы его ведущие. Глава некоммерческого проекта «Альтернатива Film Project» Лиза Сурганова.
И писатель, автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов. Сегодня мы с Ваней обсуждаем, наконец-то, сериал, который я бы смело уже вносила заранее в списки одних из лучших сериалов 2024 года. У меня он точно уже стал одним из самых любимых. И, наконец-то, это сериал, который полностью оправдал и даже превзошел ожидания. Мы с тобой делали анонс, да, сериалов, которые мы ждем. Часть из этих сериалов, например, «Режим» с Кейт Уинслет, уже, к сожалению, вообще не попал в наши сердечки, также в сердечки зрителей. А вот «Рипли» — это прям вышаг, и хочется сегодня поговорить о том, почему же так получилось. Прежде чем мы перейдем к подробному обсуждению сериала «Рипли», который вышел на Netflix уже целиком, все 8 серий, мы вас, как обычно, предупредим, что мы будем обсуждать со спойлерами. Спойлеры здесь невероятно важны, хотя, наверное, если вы видели фильм «Талантливый мистер Рипли», то, как и мы с Ваней, вы уже более-менее представляете, как эта история разворачивается. Но, тем не менее, советуем, как обычно, сначала посмотреть сериал.
Ты знаешь, я, на самом деле, с одной стороны с тобой соглашусь, что это абсолютный вышаг, с другой стороны, наверное, в мой личный топ лучших сериалов этого года «Рипли» рискует не попасть. Я про это тоже хочу с тобой поговорить, потому что, с одной стороны, это сериал, который безупречен по драматургии, по актерскому мастерству, разумеется, по визуальным решениям, по режиссуре, по сценарию, по всему. Но при этом я посмотрел его, я вижу все его достоинства, я могу очень много говорить про его достоинства, но я не enjoy it, понимаешь? Вот я от него не получил удовольствия. Общее впечатление от просмотра сериала «Рипли» у меня описывается примерно такой аналогией. Это такой высококлассный, невероятной красоты демент, который за 8 эпизодов высосал из меня душу, радость и ощущение жизни. С одной стороны, как бы, это очевидно крутое достижение, и это действительно очень крутой дементор. Но при этом он, тем не менее, дементор. И я понимаю, что это как бы авторская задумка. И в этом как бы фишка сериала, но это не делает мою эмоциональную привязанность к нему крепче.
Слушай, я понимаю, о чем ты говоришь. Сериал, конечно, максимально холодный, отстраненный, лишенный реально жизни, человеческих чувств и... Я понимаю, почему ты себя так ощущаешь, и я тоже, конечно, себя так ощущаю, но я при этом также поймался на мысли под конец, ну или даже там во второй половине, чтобы парадоксальным образом, при том, что очевидно, что Том Рипли — это хладнокровный, серийный убийца, который вообще ни перед чем не останавливается, ты начинаешь ему сопереживать в смысле, чтобы он выбрался из этого. И меня раздирало два разнонаправленных чувства. Да? С одной стороны, ты хочешь, чтобы он понес справедливое наказание и возмездие, что, блин, вот сейчас тебя поймают, а с другой стороны, почему-то невероятным образом ты как будто бы начинаешь за него топить и такой, да, чувак, давай, давай, ты сейчас как бы выберешься из этого. И я не знаю, как это так произошло, но тем не менее, я думаю, что, возможно, это, конечно, магия Эндрю Скотта, который умеет вот любую роль сделать так, что ты просто вау.
Я не уверен про Эндрю Скотта, но я абсолютно разделяю твою эмоцию. У меня было абсолютно ровно то же самое. Более того, это, наверное, у меня началось даже не ближе к концу сериала, а с момента убийства. То есть вот со сцены в лодке я думал, черт, нет, нет, я все-таки хочу, чтобы вы не поймали. Нет, давайте мы его не будете все-таки ловить. Может быть, это Эндрю Скотт, но мне кажется, что все-таки это еще очень важная заслуга режиссера и сценариста Стивена Зеллиана, потому что он так написан и так снят, это как гравитация. То есть ты все равно оказываешься в зоне действия вот этого вот гравитационного поля, и тебя тянет именно к нему, и ты все равно сопереживаешь именно ему. Весь сериал так выстроен. Но абстрагировавшись от невероятного мастерства создателей сериала, я все-таки хочу заметить, что единственный герой, который вызывал мою безусловную симпатию в этой замечательной восьмисерийной истории, это был кот. Кот безупречен. У меня нет к коту ни одного вопроса. И кот, на самом деле, этого гада чуть на чистую воду не вывел. Но все остальные, конечно, разной степени упыри. Эту интерпретацию Рипли придумал человек по имени Стивен Зеллиан. Это один из великих, если не величайших, там, наверное, пятерки сценаристов Голливуда, который получил Оскар за список Шиндлера, который делал сценарий «Гангстера», делал сценарий «Ганнибала», «Девушки с татуировкой дракона», работал с Дэвидом Финчером, Ридли Скоттом. Он делал «Ирландца» с Мартином Скорсезе. Он когда-то дебютировал в телевидении с абсолютно невероятным мини-сериалом «Однажды ночью» «The Night Of», который, если вы не смотрели, то просто непременно нужно посмотреть. Но этого мало. Это как бы, ладно, вот Стивен Зеллиан, великий сценарист, так он позвал оператором на свой фильм человека, который тоже оскаровский оператор, Роберт Элсвит, человек, который снимал «Магнолию», «Нефть». Ну, то есть такой из категории небожителей абсолютно. И поэтому вот то, с чего я начал с самого начала. Этот «Дементор» выглядит просто первоклассно, потому что его сделали великие дядьки. Вот по-настоящему великие, не так, как я иногда использую это прилагательное в наших подкастах. А вот такие у них есть «Оскары» и послужные списки длиной в там 3 или 4 десятилетия, которые это очень наглядно доказывают. Еще в скобках заметим, что «Магнолия» — это один из моих самых любимых фильмов на планете, поэтому у меня это было отдельно.
Я очень люблю фильм «Талантливый мистер Рипли» Энтони Мингеллы 99-го года. Это был один из моих любимых фильмов в юности. Я недавно его пересмотрела. И несмотря на то, что у меня так часто бывает, что ты пересматриваешь какой-нибудь фильм из юности, такой, ну, что-то уже не так заходит. Наоборот, я снова его полюбила, освежила эти воспоминания, вспомнила, какие невероятные там Джуд Лоу и Мэтт Дэймон, Гвинет Пэлтроу так себе, ну, вот а эти и еще Филипп Сеймур Хоффман вообще все великолепны. И какой вообще это фильм? И дальше, когда я начала смотреть сериал, сначала мне было очень тяжело. Вот первые серии, пока он не убивает, собственно, этого Дики, я просто страдала. Потому что я смотрела на него и думала, господи, какой же просто ничтожество этот Дики. Я хочу сама его уже убить. Ну, как бы лишенный просто вообще малейшего обаяния, симпатичности человек, бессмысленный, бесталанный, о себе что-то возомнивший. Это его девушка тоже как бы ничего не смыслит ни в чем. Оба они какие-то ложки просто. И дальше, ну, как бы ко второй половине сериала я осознала, что ты более-менее такие чувства испытываешь про всех. И я думаю, блин, а почему же так?
Кроме кота.
Да, при том, что Дики Гринвуд в исполнении Джуда Лоу — это неимоверная харизма, жизнелюбие, да, и ты точно хочешь быть в поле его гравитации. И я поняла, что это тоже сознательное художественное решение, связанное с тем, что на самом деле ты в сериале, ты смотришь на всех героев глазами Томаса Рипли. Как он на них смотрит? Цинично, хладнокровно, исключительно как на объекты по достижению каких-то его целей. Он не испытывает к ним, ну, практически никаких человеческих чувств. Можно, конечно, поговорить про то, что он там испытывает Дики, но в целом ты понимаешь, что вот то, как ты их видишь в сериале, это то, как он их видит, да, и поэтому ты тоже преисполняешься к ним каким-то презрением, они какие-то несимпатичные, неумные, и в целом не вызывают никакого сожаления эти два убийства.
Интересно. На самом деле, мне кажется, что я отчасти права, потому что я прочитал огромное интервью Стивена Зеллиана, и он объясняет это иначе, и это действительно авторский замысел, но он немножко иначе устроен в трактовке автора. Вот, посмотрев сериал, ты понимаешь, что двигало Томасом Рипли? Почему он убивал людей? Нет очевидного ответа.
Ну да, но при этом ему за 40 в этом сериале, в отличие там от 20-летних героев Джуда Лоу и Мэтта Дэймона, и 20-летних, как они были в книге. Это человек, который всю жизнь бьется за место под солнцем и живет в маленькой коморке где-то в Нью-Йорке, подделывает подпись и вот как бы перебивается с одного такого заработка на другой, да, и в общем маленький человек, несчастный, обозленный на весь мир. И тут он видит людей, у которых все есть, и они пользуются этим максимально бездарно, да, и его преисполняет вот эта ярость, что как бы у него-то есть все таланты, а это вообще хрен пойми кто, а у них зато все деньги есть и все ресурсы.
Вот. И Зеллиан рассказывает как раз суперинтересную вещь, про которую я думал, пока я смотрел сериал, но которая мне было очень интересно, как она именно автором сформулирована. В сериале подчеркнуто, и это очень важно, что Дики не живет роскошную жизнь. Это не лухари жизнь. Он живет спокойную, комфортную, расслабленную жизнь, но там нету показной роскоши. Там самая дорогая вещь, которая есть, это Пикассо, но она имеет эстетическую ценность.
Ну, яхта у него есть, ладно уж.
А она скромная. Они не завтракают черной икрой. Это не история про Дольче Вита. В трактовке Зеллиана это очень важно, потому что когда Рипли решает убить Дики, он это делает не потому, что его прельстила сладкая жизнь или невероятные богатства, или что-то еще. И вот как бы подчеркнуто специально приземленный герой Дики, который там плохо рисует, который не то чтобы какой-то суперинтересный, точно не суперобаятельный, а Тому все равно очень важно им, быть им, он очень хочет быть им, что у него вот такая абсолютно слепая жажда, которую невозможно чем-то утолить, что для него сам акт обладания – это как бы цель. А поскольку акт обладания может быть целью до того момента, пока ты его как бы не совершишь, а дальше тебе нужна следующая цель. Он действительно такой абсолютно хладнокровный психопат в медицинском смысле этого слова, который не испытывает никаких чувств, не только в значении не испытывает эмпатии, но он не испытывает и желания. Ему очень нравятся красивые вещи, но они ему нравятся не потому, что они дорого стоят. И про это как бы там прямо отдельно есть не только у Зелена, но в этом огромном, очень подробном материале, который Netflix делает, такой companion piece к сериалу, там про это отдельно есть раздел, что для Тома важно не то, что вещь стоит дорого, а то, что она просто очень красивая, потому что его прельщают не богатство и не денежные знаки, а вот именно эта эстетическая составляющая, он желает обладать красотой и быть в позиции, в которой он может обладать красивыми вещами. Но не вот как это было показано в моем любимом фильме, и ты его очень здорово вспомнила, я про него вспоминал, разумеется, на протяжении всех 8 серий, потому что этот фильм был самым модным фильмом, который вышел тогда, и на всех вечеринках играл саундтрек, и мы все танцевали под эти туафаль американо и делали эти коктейли, которые они пьют. И это была абсолютная чума. Я еще был молодой. Туафаль американо, американо, американо. Сенда мегидо фа-фа. А здесь этого ничего нет, вообще ничего нет. Такое абсолютно аскетичное видение мира даже не богатого, просто обеспеченного чувака.
Что интересно, если задуматься про наше восприятие этого фильма, потому что тоже, когда я вспоминаю фильм, я, честно говоря, вспоминаю первую его половину, вот эту их действительно Дольче Виту, такую супер расслабленную, классную в итальянской деревушке. И Джуда Лоу. Хотя, когда я пересмотрела фильм, я вдруг поняла, что его вообще-то убивают в первой половине фильма, и вторую половину фильма его просто нет. А в моей памяти он вымест. То есть получилось, что это фильм про красивую, обаятельную жизнь, и все его имитировали, забыв немножко, что вообще-то это триллер про человека, который убивает двух своих знакомых, и это довольно жутко. И сериал, конечно, перевернул, да, вот эту картинку, немножко такую развращенную в чем-то в наших головах, и вернул ее больше, я так понимаю, к исходнику. Конечно, здесь очень много можно говорить о сравнении фильма и сериала, но вот для меня именно вот эта живиальность, да, которая есть в фильме, жизнерадостность, жизнелюбие, яркая, солнечная Италия, это главная, наверное, характеристика фильма. И вот эта даже песня «Tuo fall americano», да, которая тоже не то чтобы по настроению соответствует триллеру про убийцу. Она главная ассоциация моя с фильмом. Конечно, там совершенно другой Том Рипли, не только Гринлиф, да, но и Том Рипли сам в исполнении Мэтта Дэймона, как бы вообще не такой циничный, жестокий, хладнокровный, а человек, который влюбляется, мне кажется, и в образ жизни, и, по сути, в общем, в другого человека, да. Мне кажется, что он искренне хочет быть как Дикий Гринлиф, потому что все хотят быть как он, все хотят быть вместе с ним, и это очень понятное желание. Он же совершает убийство из ревности и обиды, в отличие от убийства в сериале, которое происходит просто потому, что ах так, типа, ты мне сейчас тут помешаешь жить красивой жизнью, ну, пошел к черту тогда. И это принципиальное различие, конечно, двух героев.
Продолжая то, что ты говоришь, насколько подчеркнуто асексуальный весь сериал, насколько он не просто в нем нет секса, любви, отношений, ничего, он асексуальный. Когда героиня Дакоты Фаннинг говорит, что она не может себе представить, с кем-то Рипли занимается сексом, так там более-менее про всех героев, которые есть на экране, так можно сказать. Это абсолютно подчеркнуто стерильная, аскетичная, несмотря на роскошь интерьеров и роскошь предметного мира и множество потрясающих деталей, асексуальное пространство, которое только про характер. Которая только про вот эти вот человеческие чувства в самом их таком дистиллированном виде. Это выражается в том, что Том Рипли, который, в общем, вероятно, к своим 40 годам видел очень многих людей, вдруг яростно хочет быть дикий, который не то чтобы Джуд Лоу, мягко скажем. И это дико круто. И в фильме, и в книжке вот это подчеркнуто было то, что можно было по-разному читать влечение Тома к Дики, и там, очевидно, в фильме был сексуальный подтекст, это было влечение. А здесь этого подтекста нету вообще ни в каком виде. И ты просто понимаешь, что Том не хочет быть с Дики, Том хочет быть Дики. И это принципиальная разница, которая говорит все о его характере и его как бы внутреннем устройстве. Хотя, на самом деле, не то, чтобы много говорит про мотивацию, которая остается загадкой.
Да, но это и подтверждает мою мысль о том, что мы в сериале стоим на позиции Тома, и поэтому там такой асексуальный мир, лишенный желаний, человеческих чувств, и все такое холодное и отстраненное, потому что это это то, как, мне кажется, он воспринимает этот мир. Поэтому он этого желания даже между другими людьми особенно не видит и как бы не показывает тебе. Да, его это не интересует. Его интересует обладание вещами. А говоря про мотивацию, ну, для меня его мотивация, да, ты прав, он хочет быть вот этим другим человеком, у которого есть красивая жизнь, комфортная, с красивыми предметами. Его, очевидно, при этом не интересуют люди в этой жизни, как мы видим, да, по венецианской части. Ему скучно с этими всеми богатыми и успешными. Ему нравится сидеть в огромном палаццо с видом на все прекрасные венецианские барочные церкви, писать красивой ручкой и иметь на стене Пикассо. И, в общем, могу его понять, что сказать. Но, говоря про мотивацию, ну вот я это почувствовала так, что он ставит себе в какой-то момент цель, он оказывается в Италии, и он видит, ага, я могу стать вот таким. Какие препятствия у меня есть на моем пути? Есть Дики, который меня пытается выкинуть, да, со своей виллы, и сейчас я лишусь всего, убиваем его. И вот я уже вроде зажил этой жизнью, блин, опять препятствие, да, приперся этот Фредди, который сейчас тоже мне мешает, надо и его убрать. То есть здесь нет стремления убивать ради жажды убийства, да?
Да, этого абсолютно нет.
Это не серийный маньяк в этом смысле, а просто, ну, блин, вот мне это мешает. И в какой-то момент Марч ему начинает мешать, и он размышляет, да, типа, достаточно она ему мешает или как бы можно потерпеть? Ну, когда он думает про то, что она сейчас свалится в канал.
Ты знаешь, да, совершенно точно, его не заводит убийство, он не получает этого сексуального удовольствия, потому что он, в принципе, видимо, ни от чего не получает сексуального удовольствия. Он очень интересный герой, вот такой чистый дистиллированный психопат, который психопат ради того, чтобы быть психопатом, который, в принципе, не то, что даже не любит людей, он как бы, ну, будет люди хорошо, не будет людей еще лучше. Одна из тем, которая взорвала интернет после выхода Рипли, это кастинг на роль Фредди. Потому что ты помнишь, в фильме же Фредди играл Филипп Сеймур Хоффман, и сцена, где мы с ним знакомимся, когда он выезжает на этом своем красном кабриолете на площадь, и он весь громкий, живиальный, ну, как бы такое воплощение порочной и очень веселой жизни, еще в исполнении великого, гениального Филиппа Сеймура Хоффмана, это одна из таких стейпл-маркс фильма. И вдруг абсолютно другое кастинговое решение. Позвать на роль Фредди трансгендерную персону. Эллиот Самнер, исполнитель роли Фредди, это ребенок Стинга. И сразу же, разумеется, интернет забурлил, что вот, Netflix выбрал трансгендера, потому что повесточка. Я как бы думаю, ну окей, ну может быть, там, на секунду дай-ка я допущу, что они правы. А потом я читаю интервью Стивена Зеллена, и он объясняет, что эту роль Эллиот получил, прислав кассету, один из 200 актеров, просто 199 остальных пытались играть Филиппа Сеймура Хоффмана, а он сыграл абсолютно безэмоционального, спокойного, тихого британского чувака. И Зеллен сказал, единственный человек, который понял, что я от них хочу, поэтому, конечно, значит, он получил роль. Но главное, что когда ты читаешь это интервью, ты понимаешь, насколько невероятно старомодный и консервативный автор его писал, потому что он пребывает в некотором удивлении от того, что журналист задает, потому что он себе эти вопросы не задавал. Он просто искал актера или актрису, которая сыграет ровно то, что он хочет. И в этом кастинговом решении как бы ответ более-менее на все вопросы сериала. Почему так? А вот поэтому. Потому что Стивен Зеллен хотел создать пространство стерильных людей, в которых по человечности есть только оболочка, а все остальное — это вот такие гипертрофированные и представленные в своем максимальном естественном состоянии человеческие характеры. А всякие там секс, какие-то вопросы, там толерантность и что-то еще его категорически не интересовали. Вот все подчинено одному художественному решению. И это, конечно, вызывает, честно говоря, мое уважение. Повторюсь, мне не то, чтобы это сильно нравится, я не могу к этому эмоционально проникнуться по этой же причине, но выглядит это грандиозно.
Да, но меня, честно говоря, сначала смутило это решение кастинговое не потому, что это трансгендерная персона, а потому что, да, действительно, в голове есть уже какой-то очень закрепившийся образ. Это небольшая же роль, да, у Филиппа Сеймура Хоффмана. Но, ну, не то, чтобы там много появляется на экране. Он действительно так ярко ее сыграл, что ты ждешь вот этого бойкого, бодрого человека, который тут всем заправляет. А появляется что-то непонятное, да. И действительно человек, который вызывает, в общем, надо сказать, у меня сразу тоже отторжение какое-то, да, и неприятное ощущение. И видно, как он сразу как бы начинает подозрительно смотреть на Тома, да, и залезать ему в душу. Я все-таки придерживаюсь той версии, что мы на всех смотрим глазами Тома, и поэтому ты себя тоже начинаешь максимально неуютно в этот момент чувствовать. И, в общем, я не испытывала, опять же, большого сожаления, когда Том его убил. Интересно, конечно, про Марч еще, потому что мне кажется, что тоже она на самом деле сильно отличается в исполнении Дакоты Фэннинг от Гвинет Пелтроу. Ну, и характер тоже по-другому сделан, потому что, когда я смотрела фильм 99-го года, было ощущение, что Мардж, она, ну, из того же круга, да, она как бы такая же богатая девица, которая не знает, что делать со своими деньгами, и, значит, проводит дни на песочке у моря. А тут, вот я читала про это тоже в интервью Зеллиана и в интервью Дакоты Фэннинг, и они говорят, что она же в какой-то момент признается, что она из Миннесоты, и, видимо, она из другого совершенно социального круга. Она на самом деле не из вот этой богатой тусовки, да, она каким-то образом, да, попала там в Италию, но она явно живет гораздо более скромно, она явно привыкла к другому образу жизни. И для нее как раз знакомство с Дики — это переход в этот новый мир. И поэтому она так подозрительно смотрит на Тома, потому что она на самом деле чувствует, что они с ним гораздо больше похожи, чем все остальные, да, она чувствует в нем что-то родственное, претендующее на ее, то есть на Дики.
Ты как раз говоришь ключевую вещь. Мне кажется, что это как раз фишка, что вопрос, претендующий на ее, это не вопрос сексуальных отношений, а вопрос места человека из другого круга рядом с человеком высшего социального положения. У меня в финале возникло ощущение, что Мардж все поняла, и она абсолютно понимает, что Том убил Дики, но просто она взвешивает успех будущей книги, который связан с какими-то рисками, с тем, что Том может сделать, и с какой-то своей выгодой, и она как бы делает вот этот вот маленький, типа, да нет, мне, наверное, показалось. Это даже не то, чтобы сознательное решение, нет, я закрою глаза на человека, который убил дорогого мне человека, а вот есть в этих финальных ее сценах ощущение того, что она на самом деле все понимает, но просто не очень хочет, чтобы это как-то влияло на ее будущую довольно успешную жизнь.
Тогда бы, наверное, она не публиковала фотографии Дики в своей книге, из которых все сразу становится понятно.
Нет, она не знает, как он обманул. Она же не знает всех этих деталей. Я имею в виду, что она знает, что он убил Дики. Но всю историю с тем, где и как он за кого себя выдавал, она ее не может знать, в принципе, и догадаться она не может. Это скорее непреднамеренная вещь.
Ну, это интересно. Нет, так я про это не думала. Хочется поговорить, на самом деле, про драматургическое и визуальное решение сериала, потому что мы много говорим про характеры, про актеров, исполняющих роли. А вот про то, почему сериал такой, хочется отдельно на этом остановиться. Мне, на самом деле, очень понравился этот момент, в котором Стивен Зеллин говорит, вот вообще-то это роман. Мы не читаем романы за 2 часа. Это довольно длительное такое погружение в мир, в персонажей, в мотивации, в сеттинг. И да, мы отвыкли от такого темпа, действительно, благодаря там социальным сетям, сериалам, вообще темп нашей жизни сильно изменился, да? Но поскольку в основе истории лежит серия романов, написанных в 50-е годы, он намеренно вот пошел прям по экранизации романа, да? И здесь, конечно, теперь уже практически устоявшийся такой канон 8 часов для мини-сериала ему очень помог, потому что за 8 часов ты, конечно, расскажешь более подробную, глубокую и спокойную историю, чем за 2 часа. То есть в «Талантливом мистере Рипли» очень многие линии и моменты просто опускают, то, что просто не влезают в этот тайминг. А здесь сначала даже с непривычки ты немножко опешиваешь, да, потому что все очень так неторопливо развивается. Мы долго знакомимся с Томом, мы долго сначала смотрим на то, как он живет в Нью-Йорке, мы зависаем на каждом кадре, он потом долго едет в Европу. И ты сначала думаешь такой, а зачем это все так медленно развивается? А потом, когда въезжаешь, то на самом деле я под конец начала получать невероятное удовольствие от того, что ты просто смотришь на красивые кадры, потому что они красивые, ты долго смотришь на то, что он что-то делает, потому что это тебе тоже объясняет его персонажа лучше. Какие-то вроде бы незначительные моменты, да, там все время какие-то акценты на каких-то мелочах. Вот клерк снимает ключ от номера, он вешает ключ, снимает ключ, вешает, снимает. Такие вот мелочи жизни, но благодаря которым ты на самом деле невероятно погружаешься в мир этого сериала и в мир Томаса Рипли. Начинаешь понимать, что им движет, да, чем он живет, что его интересует, что его не интересует. И у тебя гораздо более объемная картинка складывается, чем после 2-часового фильма.
Я прочитал, как Зеллиан пишет сценарий, и у этого мини-сериала сценарий — это 500 страниц. И причем это не 500 страниц сценарных. Знаешь, таких вот ты читал сценарий, это, в общем, не то чтобы сильно плотный текст. А Зеллиан прописывает описывает всю психологическую мотивацию, детали. Он говорит, я повороты и углы, с которыми камера снимает, не прописываю, но все остальное прописываю, да.
Ну, то есть это буквально то, что называлось раньше литературный сценарий.
Абсолютно, это определение того, что называется литературный сценарий. Но он, вероятно, поэтому и великий, потому что вот что-то, что он понимает про человеческую природу и про человеческие отношения, и про драматургию человеческих отношений, он это умеет максимально круто сделать, потому что сцена с убийством Дики, вот мы про нее так проброс поговорили, но это потрясающе сделанная сцена, которая одновременно очень страшная, очень бытовая, очень напряженная, как снято вот то, как Том уворачивается от мотора лодки, каждый раз у тебя сердце замирает, и вообще вот вся часть с убийством, он убил веслом, добил, страшно, выпал из лодки, увернулся, вылез, доплыл, начал топить эту лодку, она не тонет, он что-то делает еще. И с одной стороны, кажется, как будто это вот эти вот повторяющиеся действия, это довольно детальное описание, наверное, это излишне. Наверное, это можно было бы выкинуть, заменить это чем-нибудь гораздо более увлекательным и интересным. Но на самом деле создает какой-то уровень саспенса совершенно недостижимый. Вот когда я говорю, что у меня ощущение, что у меня высосали душу и всю радость, это, в общем, вот сюда, потому что для того, чтобы сконструировать идеального дементора, очевидно, нужен невероятный талант. Если бы этих сцен не было, и особенно в финале, потому что вот как только они оказываются в Венеции, который у меня любимый город на планете, и черно-белая Венеция. Мы, кстати, с тобой не поговорили. Я первую серию, честно говоря, немножко орал на телевизор, потому что меня очень раздражало черно-белое решение. А к финалу такой, нет, какой цвет, вообще о чем речь? Какой цвет? Это совершенно, это безупречно. Здесь ничего не нужно менять.
Я хочу добавить про сцену с убийством Дики и на самом деле с убийством Фредди, потому что в большинстве сериалов и фильмов про серийных убийц или про убийство. Так или иначе, все выстроено вокруг акта убийства, а дальше все достаточно скомкано. А на самом деле, вообще-то, как мы здесь видим, и, в общем, понятно, почему так, самая грязная, неприятная и трудная работа начинается потом, потому что убить ты можешь человека, ну, в общем, достаточно быстро, да, и тебе для этого нужно иметь один какой-нибудь тяжелый или острый предмет. А что делать с его телом и как замести следы, это гораздо более трудная и нудная работа. И здесь ей уделено очень много времени, и на самом деле это тоже интересно. То, что ты как бы понимаешь, что это человек, который не очень-то планировал убийство, да, он на самом деле не мастак в этом, но он очень умный и хитрый, и он как бы на ходу быстро соображает, а что ему можно сделать. Но при этом, безусловно, это на самом деле тоже не то, чтобы очень легко, и тебе показывают какой-то тяжелый труд. Вот ты упал в воду, надо потом залезть в лодку. Как залезть в лодку, если ты измотан этим противостоянием с бесившейся лодкой, и ты весь мокрый и уставший? Это очень тяжело. Как потопить лодку? Да, блин, ни хрена не просто, да? Камней туда натаскать. Как избавиться от тела? На этой сцене мне было очень плохо, когда он затаскивал его в лифт. Там все громыхает. Ты думаешь, господи, тебя слышит весь дом. Голова его потом стучит по этим ступенькам. Дынь-дынь-дынь. Следы везде. И ты просто в ужасе хватаешь за голову и просто не представляешь, как вот ему везет настолько, что никто не вышел в этот момент, да, вот всерьез на лестницу и не посмотрел, что происходит, кроме кота. И какая это сложная история, блин.
Вообще все, что он делает, что связано с убийством, довольно непрофессионально. И вот как мы, зрители тысячи сериалов про серийных и несерийных убийц, понимаем, он не соблюдает мер предосторожности, он возвращается на место убийства, там он что-то забыл, он не следит за тем, где его отпечатки пальцев, не следит за следами крови и так далее, и так далее. И вот в этом вот как раз, мне кажется, тоже есть какое-то, прости господи, обаяние этой истории в том, что ты видишь не методичного, это не профессор Мориарти, это не гений преступного мира. Это чувак, которому, вот, блин, мне пришлось только что другого чувака ударить очень красивой стеклянной пепельницей по голове.
Он покупает такую же пепельницу в Венеции. И в момент, когда детектив садится в кресло и стряхивает пепел в эту пепельницу, такая, блин, так не может быть. Неужели он не обратит внимания, что это такая же пепельница?
Опять-таки, это к вопросу о том, что он за человек. Нет, он не преднамеренный убийца, он хладнокровный убийца, он абсолютно не брезгливый, это мы там многократно видим. Но при этом акт убийства – это не что-то, что его как бы заводит, и не что-то, в чем он особенно сильно понимает.
Нет, ты прав, но, конечно, тут просто важно еще иметь в виду, что вся эта история невозможна, да, в 2024 году. Это история из 50-х, 60-х годов, когда, в общем, человека гораздо сложнее найти, опознать, узнать, как он выглядит. И он же на этом, да, играет, на том, что этот детектив не знает, как выглядит Дики Гринлиф. Есть вот эта великолепная сцена, где он в парике с ним разговаривает и по-другому настраивает свет. Это просто вау. Вот ты видишь, что к концу он уже прокачался. Чувак просто максимально в себе уверен. Хотя говорит он тем же голосом. В общем, лицо достаточно опознаваемое, но прокатывает. Мы на самом деле же смотрим тоже на это из 24-го года, когда ну, просто все это бы не прокатило по миллиону разных причин.
А еще очень симпатично, что они подвинули немножко время действия романа. Роман же и фильм, если я все правильно помню, это начало 50-х, а это начало 60-х. И, как я понимаю, это сделано было, чтобы вписаться во всю эту историю Феллини и Хичкок, чтобы все это выглядело более органично. И на самом деле вот этот прием, конечно, работает. Хотя, повторюсь, я, посмотрев первую серию, хотел прямо написать твит, правда, к счастью, не написал, что снимать Италию в ЧБ – это абсолютное богохульство и святотатство. Это чистая правда, потому что это невероятные красоты места. Это прям натурально рай на земле. Но Стивен Зеллиан говорит, я ненавижу голубое небо, я ненавижу цвета, я хочу, чтобы моя история была нуаром. Это аскетичная история про психопата, которая выдержана именно в той цветовой гамме, в которой решена душа главного героя. И вот оно как бы, да, оно так и получается.
Я думаю, что, опять же, это проблема того, что мы очень хорошо помним фильм 99-го года, у нас прям есть эти отпечатавшиеся картинки в голове, и ты думаешь, ну, сейчас вот это все будет. Белые дома, голубое небо, синее море, все красиво, все молодые, загорелые, и у тебя вообще другой коленкор, да? И сначала к этому тяжело привыкнуть, а под конец абсолютно я в это влюбилась тоже, очень красиво. На самом деле, ты смотришь на некоторые кадры, и ты понимаешь, блин, в цвете это вообще бы так не смотрелось, да? Это просто было бы неинтересно. То, какую композицию создает вот эта игра света и тени. И на самом деле это же и драматургически тоже важно, да, для сериала, потому что там не случайно этот мотив света, тени, Караваджо, который работает мастерски со светом и тенью, который так завораживает.
И, конечно, вся история с параллельной сюжетной линией Том Караваджо, она очень остроумно придумана и очень круто смотрится. Даже для человека, который в искусстве, я, например, я знаю, кто такой Караваджо, я могу там назвать примерно две картины, но для меня это было прямо очень увлекательно. Как-то очень органично встроено в повествование.
Я согласна, потому что я тоже не знала всю вот эту биографическую подоплеку, что он действительно обвинялся в убийстве, бежал, да, и писал свои картины как бы в бегстве. Но для меня было интересно, что выбран именно Караваджо не только, да, из-за биографического сходства некоторого, а именно из-за того, что он один из великих мастеров действительно света и тени. Свет всегда с тенью работает. У тебя есть темная часть картины и светлая часть картины. И на что ты бросил свет, то как бы и привлекает внимание зрителя. И точно так же в сериале выстроены все кадры. И точно так же Том это делает, да, вот абсолютно мастерски в этой сцене с обманом детектива. Как ты настроил свет, на что ты обратил внимание людей, так оно и воспринимается. И это очень круто. Мне, правда, не понравилось в последней серии, что они начинают это превращать в какую-то разыгранную историю. Мне кажется, это уже настолько к этому моменту понятная параллель, что, в общем, подчеркивать ее еще раз тем, что мы еще все это сняли и показали, и вот, если вы такие тупые и не поняли, мы еще в конце 15 кадров вперемешку показываем Караваджо и Тома, это было too much. Но благодаря этому все-таки черно-белому решению ты по-другому смотришь на Италию, и ты по-другому смотришь на то, что окружает Тома, и действительно, на самом деле, это решение подчеркивает красоту очень многих вещей, которые в цвете, ну, просто теряются, да. Ты просто так бы не смотрел на все эти углы, лестницы, повороты. Это такой вот редкий сериал, когда ты можешь скриншотить практически каждый кадр и вешать его себе на обои просто сразу.
Абсолютно. На самом деле, вот изучать с визуальной точки зрения сериал – это отдельное удовольствие, потому что там невероятно сложно придуманный детальный предметный мир. Там нет ни одного случайного камешка в кадре. Еще очень интересно смотреть, как внешний вид Тома меняется от первой до последней серии, и как он становится все более стильным. И я прочитал, опять-таки, что Стивен Зеллиан заставлял дизайнеров делать всю одежду. Ну, то есть на площадке не было цветной одежды, одежды вообще в кадре. То есть они все были в 50 оттенках серого, черного и белого, но вещь, которая меня действительно потрясла и очень развеселила, в сериале очень много искусства. Вот мы с тобой поговорили, там есть Караваджо, там есть Пикассо, там есть рисунки ужасные совершенно, арт, который рисует Дики. Это все рисовал один человек. Это же все копии, понятно, но это все рисовал один художник. И ты, конечно, думаешь, что вот есть человек, который может нарисовать сознательно очень плохое искусство, которое при этом будет выглядеть не как плохо нарисованное, а как человек старался, но вышло плохо. И одновременно сделать копию, пригодную для съемок, Караваджо и Пикассо. Когда работают настоящие мастера, они берут на любую должность вот этот человека, который делает костюмы, до человека, который носит кофе на площадке, людей, которые делают это лучше всего на свете. И это всегда видно.
Поскольку я сейчас учусь живописи тоже и воплощаю свою давнишнюю мечту, то мне тоже было отдельно интересно этот вот пласт истории. И, конечно, когда ты смотришь реально на картины, то, в общем, хочется плакать от боли. И мне очень нравится, как еще юмор в этой истории работает, потому что, ну, там не то, чтобы много шуток проговоренных, да, в кадре, а там очень тонкий, деликатный юмор. Вот, например, ты видишь как бы инспектора этого, итальянца, да, такого тоже холеного, практически аристократа, который подходит и смотрит на эту мазню сначала Тома, а потом Дики. И по его лицу, в принципе, все понятно. Он просто сдерживается, чтобы как бы не выругаться тут смачно. И вот таких моментов там очень много, да, когда просто какая-то мелкая ирония там во взгляде, да, в выражении лица, в какой-то расстановке предметов. И это очень круто работает. На самом деле, мне вот прям хочется пересмотреть. Ну и, конечно, музыка, да, вот мы с тобой рассказали про саундтрек фильма 99-го года, но здесь тоже невероятно работает музыка. Именно вот эта эстрада, да, итальянская, как раз 50-х, 60-х, создает тоже совершенно особую атмосферу. Эндрю Скотт реально великий актер, просто великий. Поразительно, как человек может сыграть настолько еще разных персонажей и каждого сделать так, что ты в него влюбляешься. Насколько другой персонаж священник из «Дряни», насколько другой персонаж Мориарти в «Шерлоке», тоже маньяк и психопат, но как бы вообще другой вайб от человека, Джокера практически, с очень странным чувством юмора, со странными интонациями. Есть спектакль, недавно поставленный в Лондоне, National Theatre, сделал запись его иногда можно посмотреть в кинотеатрах. И вот мы смотрели в Риге. Спектакль называется «Ваня» по дяде Ване Чехова. Это пьеса, в которой много действующих персонажей, как вы помните. Но она сделана так, что Эндрю Скотт играет их всех. То есть он 2 часа на сцене один, и он просто тут встал, сказал реплику за этого, потом за эту, потом за этого. И это просто невероятно смотрится. Я очень всем советую, если у вас есть возможность, посмотреть запись этого спектакля. Это очень круто.
Вообще, в принципе, хочется добраться до Лондона и походить по театрам. Там такие пьесы идут.
Да, но еще одна эмоция, на которой я закончила просмотр сериала, это, господи, как же хочется в Италию. Невероятно. Пожалуйста, просто прямо сейчас хочу туда.
Мне кажется, это базовое человеческое состояние. Если у человека есть пульс, ему должно хотеться в Италию. Это какие-то такие очевидные вещи. Ну да, конечно, в Италию очень хочется. И я прочитал в «Гардиан», что жители этой несчастной деревушки, где снимали сериал «Рипли», вот первые серии, снимали в разгар пандемии, поэтому там людей не было, и поэтому супер повезло. Так вот, жители этой деревушки, там один отель и типа 4 Airbnb, они в абсолютном ужасе, потому что там на 800%, кажется, reservations. Взлетели, они не понимают, товарищи, откуда вы в таком количестве и куда же вас всех девать-то?
Резюмируя, очень мне понравился сериал, хочется его пересматривать. Интересно, кстати, будет ли продолжение, потому что книг-то 5 в оригинале.
Зелен сказал, что нет.
Ну, я вот прочитала его сегодня ответ, и там какой-то такой vague, я бы сказала, ответ, что да, вот как бы это очень интересно, а с другой стороны, готов ли я еще раз 5 лет жизни на это тратить, а с другой стороны, конечно, очень интересно продолжить развитие и посмотреть, куда этот персонаж движется. Я бы сказала, посмотрим.
Я просто думаю, что вот это как раз история про то, что Зелен такой именитый, и он в каком-то другом интервью говорит, что я же могу выбрать любую историю вообще. Ну, как бы зачем мне опять дальше? Но, опять-таки, он может отдать это кому-то. И, например, совершенно абсолютно не исключено, что следующий сезон будет, и это будет тоже Эндрю Скотт, но это будет Света, это будет другой режиссер. Абсолютно нельзя такого варианта тоже исключать.
Честно говоря, для меня эта история завершенная, и даже несмотря на финал, который такой как бы открытый, ну, понятно, что это будут вечные такие кошки-мышки, мне не очень хочется смотреть продолжение, потому что, в общем, все понятно. Вот он, герой состоялся, да, он сбежал от правосудия. Ну, так или иначе. Вот, блин, какая роль Малкович, это тоже великолепно. Это как бы пятиминутное появление и сразу вау. Но как бы все, да, он с другим паспортом, с другим именем, и все у него будет хорошо, более или менее везде. К счастью или к сожалению, в зависимости от того, как вы все-таки к нему относитесь.
На этом мы с Лизой заканчиваем обсуждение замечательного мини-сериала «Рипли». Если мы не убедили вас до сих пор, то вот я не знаю даже, что еще может вас убедить. Это первоклассный «Поцелуй Дементора». Очень вам его рекомендую. А в следующий раз мы обсудим сериал, который является диаметрально противоположным сериалом «Рипли». Он яркий, громкий, жестокий, очень смешной, очень экспрессивный. И называется он «Fallout». Он целиком вышел на платформе Amazon Prime. Это история мира спустя 200 с небольшим лет после того, как ядерный конфликт уничтожил человечество. Главная героиня сериала – девушка, которая прожила всю свою жизнь, она родилась, так же, как и несколько поколений до нее, родилась в убежище. И вот в силу обстоятельств она вынуждена выйти на поверхность и узнать, что на самом деле на поверхности все эти два столетия шла довольно бурная жизнь. Просто несколько необычно. Сериал сделан по легендарной компьютерной игре, но это тот случай, когда даже знать об этом вам абсолютно не обязательно. Это блистательная совершенно вещь, которая не требует от зрителя никакой подготовки заранее. Смело смотрите, и мне кажется, что вы получите большое удовольствие. Только, наверное, маленькая поправка. Он очень жестокий. Он очень смешной, но он не очень стесняется экстремальной жестокости.
Слушайте нас, пожалуйста, на всех платформах от Яндекс.Музыки до Apple Podcasts и YouTube. Оставляйте нам отзывы, ставьте сердечки, лайки, звездочки. Также пишите нам письма на почту podcast@kinopoisk.ru. В следующий раз мы прочитаем очень классное длинное письмо, которое нам прислала наша слушательница с кучей крутых рекомендаций. Очень призываем вас тоже слать нам рекомендации, потому что часто благодаря им мы выбираем все следующие сериалы для обсуждения. А еще присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу, он также называется «В предыдущих сериях», и к его чату, где вы можете обсуждать с 700 единомышленников другие сериалы.
А помогали нам в записи нашего сегодняшнего выпуска наша продюсер Елена Рябцева и звукорежиссер Алексей Шмарилович. Спасибо им за это большое.
С вами были Лиза Сурганова
и Иван Филиппов. До следующего раза. Пока.
Пока-пока.